Эпилог. Впрочем, это могла быть и галлюцинация. Но этой сюрреалистической картинке суждено было еще долгие годы преследовать Женю в тревожных снах. Однако дурных снов Женя уже не боялась. Да и времени для сна было не так уж много. Их с Артемом сынок, Евгений Артемович, был горластый, капризный и неуемный, и доставил родителям много хлопот. Поэтому в самый долгий день года Женя и Артем с большим удовольствием приняли приглашение Калерии Ильиничны приехать в Анчуткино на пикник. Ровно год назад они уже побывали там, но за год так много изменилось. И не только потому, что они стали родителями, но и потому, что все, наконец, стало на свои места. Однако первое время после рождения Евгения Артемовича было хлопотное. Посему собраться, поговорить по душам и окончательно расставить все точки над «и» они смогли только в этот июньский день. Выдался он теплый, но не душный. Прелестный летний день. Пикник устроили на даче подруги Калерии Ильиничны, и снеди было огромное количество. Но все, конечно же, хотели увидеть мирно сопевшего Евгения Артемовича. После полутора месяцев непрерывного крика он стал вести себя тише. «Прелестное дитя, прелестное, как и родители, за них и первый тост», заявила, поднимая бокал с апельсиновым соком, директриса. Облаченная в тонкое крепдышиновое платье, она выглядела крайне привлекательно. «А ведь все могло обернуться иначе», — раздался бас, и все обернулись в сторону сидевшего в инвалидном кресле профессора нехороших. «Филя, не каркай», — сказала директриса. «Каля, не приукрашивай», — ответил он в тон ей, и Женя улыбнулась. Похоже, что два генератора идеи сблизились, и, кажется, все указывало на то, что в ближайшее время они станут, если не мужем и женой, то уж точно парочкой. «Я и не приукрашиваю», — заявила директриса. «Разве ребеночек не загляденье?» Все согласились, а приехавшие вместе с Артемом и Женей родители последние потребовали объяснений. Директриса и профессор несколько минут выясняли, кто же будет солировать, и приняли решение, что станут дополнять друг друга. Как и в любой детективной истории, а это именно детективная история, а не мистическая, важнее не факты, а их комбинация, провозгласил, поглаживая бороду, профессор нехороших. А они давно известны. Тогда, в конце XVIII века, из Лондона прибыл молодой граф Бальзуев-Мухин, привезя оттуда не только молодую жену-чужеземку, но и дьявольскую идеологию. Именно он основал здесь, на Мухиной даче, секту сатанистов, и она была настолько мощна и успешна, что просуществовала до недавнего времени, творя бесчинство и совершая жуткие ритуалы. «Причем», — добавила директриса, — «дело не в том, что им на самом деле являлся сатана, или они открыли дверь в потусторонний мир. По-моему, все это ерунда. Но адепты секты верили в это, и для них это было правдой. Правдой, ради которой они были готовы убивать. В особенности во время так называемого цикла, наступающего раз в 50 лет и завершающегося рождением ребенка сатаны». Мама же неопасливо спросила: «Но как же это существо в подвале? И дневник несчастной гувернантки? Она что, все придумала? Или у нее были галлюцинации?» «Любой культ зиждется на чуде. Однако подоплека любого чуда всегда обыденна», — сказал профессор. «Да, существо было. Оно жило в тайной комнате, которую нашли под пепелищем. Но существо было, конечно, не одно. Иначе ему было бы больше 200 лет. Ритуал заключался в том, чтобы раз в 50 лет женщина по имени Евгения дарила жизнь ребенку сатаны. И отцом был один из представителей рода Бальзуевых-Мухиных, ведь именно в их жилах по представлениям сатанистов, и текла кровь их рогатого повелителя. Женя посмотрела на смутившегося Артема. Он ведь в самом деле смущался того, что, оказывается, был потомком графского рода, хотя и по побочной линии, как, впрочем, и профессор нехороших. Графские сынки любили крутить романы с крепостными девками. Первый граф сам возвел себя в статус, приближенный к их повелителю. Неплохо, не так ли? Думаю, он верил в эту сатанинскую ерунду, как верили и вовлеченные в нее соседи. Еще бы, ведь они могли лицезреть ребенка дьявола, и это укрепляло их веру. Директриса, давно рвавшаяся что-то сказать, заявила, а ребенок был, и именно такой, каким его описывает несчастная гувернантка, точнее, это был уже тогда не ребенок, а 50-летний человек. «Человек?» — поджала губы мама Жени, — «но ведь он выглядел как монстр». «Человек!» — подтвердила энергичным кивком директриса. Но страдавший редким генетическим, передающимся по наследству заболеванием, так называемой болезнью Гюнтера, или эритропоэтической порфирией, страдающий этим крайне редким заболеванием, не выносит свет, страдают от язв, в итоге превращающих их лицо и тело в некое подобие живой мумии или монстра. У многих отмечается излишний рост волос и прочие деформации, например, костей черепа. Да, с точки зрения суеверного человека, подобный ребенок – дитя дьявола. А взрослый, выросший в изоляции, встречающийся только со своим тюремщиком, что приносит ему еду, не умеет толком говорить и остается на уровне умственного развития трехлетнего ребенка. Впрочем, последнее дитя, сгинувшее во время пожара и испепелившего Мухину дачу, умело немного изъясняться, читать и писать, и даже попыталась когда-то обратиться к вам, Женечка, с мольбой о помощи, вбив текст в забытый вами в подвале мобильник. А Женей он назвал вас, потому что знал, так звали его мать, генеральскую жену, жертву предпоследнего цикла. Причем этот несчастный время от времени умудрялся покидать свою тайную комнату, поднимался иногда по ночам из подвала в дом, впрочем, страшно боясь оставлять его. Все, что находилось вне Мухиной дачи, было в его воображении ужасным и опасным. Помните, что эта болезнь гнездится и в генах вашего внука. И не исключено, в каком-то поколении даст о себе знать. Женя вздохнула и посмотрела на спящего сынка. Да, все это было так. Генный дефект привнесла в графский род жена англичанка, а ее супруг то ли поверил в то, что это ребенок сатаны, то ли решил использовать болезнь в своих низменных целях. И так, как каждый раз отцом ребенка был один из рода Бальзуевых-Мухиных, то имелась вероятность того, что ребенок появится на свет именно с синдромом Гюнтера. Несколько раз так и было, но в последний цикл закономерность нарушилась. Еще бы! Ведь вероятность проявления болезни была изначально ничтожна, но в ряде случаев она реализовывалась до последнего ритуала. «Так значит, секта поклонялась больному ребенку?» — спросил разочарованно отец Жени. Они поклонялись тому, кому хотели поклоняться в силу собственной испорченности и грехов. А ритуал рождения ребенка раз в 50 лет только сплачивал их и настраивал на ожидание чуда. А до рождения они творили бесчинство, принося жертвы своему хозяину, — пояснил профессор. И эти физически здоровые люди намного страшнее несчастных, страдающих такой генетической аномалией. А все остальное — шулерство, промывка мозгов и безграничная вера самих адептов, — вставила Калерия Ильинична. Членство в сатаническом обществе буквально передавалось по наследству от одного поколения к другому. А внешне это были такие милые, добропорядочные люди. И это намного страшнее карикатурного семейства людоедов-мутантов из дешевого фильма ужасов, подумала Женя. «Господи, многие из тех, кого я знаю, оказались сатанистами», продолжала тем временем директриса. «Моя боевая заместительница в гимназии по учебно-воспитательной работе. Ужас, да и только! Подумайте только, чему она учила детей. Или отец безобразника Девяткина. Тот и хулиганил от того, что не хотел смириться с теми ужасами, которые происходили в его семье и в которые постепенно начал втягивать его отец». Или, к примеру, владелец аптеки Ванчуткина и... Она махнула рукой, помолчала и добавила. О том, что сатанисты свили здесь гнездо, было известно в определенных кругах. И некоторые из бывших сатанистов, то ли поняв, что все это обман, то ли решив покаяться и стать на путь исправления, тоже не стеснялись разглашать их тайны. Так что неудивительно. Если на Мухиной даче завелись сатанисты, то где-то поблизости должны были завестись борцы с сатанистами, то есть мы. Она победоносно посмотрела на соратников, а профессор заявил. Причем и Артем, и я из Бальзоевых Мухиных, то есть мы выступили против тех в семье, кто поклонялся злу. Женя посмотрела на мужа, который виновато прятал глаза. Да, он ей многое не рассказал. Никогда они познакомились, никогда поженились. Впрочем, он ведь и не мог, потому что принес клятву не разглашать то, чем занимается общество борцов с сатанистами. Женя так и не узнала, почему он остановил свой выбор на ней. Нет, у нее не было сомнения в том, что Артем ее любит. Но не повлияло ли на его выбор ее имя, столь значимое для сатанистов и борцов с онными? Похоже, Артем сопротивлялся до последнего, упорно не желая втягивать ее в это, но так уж вышло, что она захотела приехать осматривать Мухину дачу, и он понял, что от судьбы не уйдешь или от случайности. Директриса посмотрела на Женю и провозгласила еще один тост «За храбрость и настойчивость», а потом пояснила, что имеет в виду себя. «Да, да, потому что я опекала вас, Женечка, понимая, что сатанисты тоже попытаются добраться до вас. Клянусь, что я понятия не имела, что мой кузен Бесхлебицын их глава. Он чрезвычайно правдоподобно изображал из себя эксцентричного и безобидного чудака и туманно намекал, что главная сатанистка — это я. Настал черед Жени виновато прятать глаза. Да, она в этом и не сомневалась, доверившись в итоге Люсе, закоренелой оккультистке. Наверняка она же, только загримированная, работала тогда экономкой и у Кристины с Толяном. «Но мы и сами виноваты, потому что уж слишком рьяно вас опекали и много секретничали. А под конец, когда я уже не сомневалась, что это Люся-сатанистка, я попыталась вывести вас, Женечка, из-под ее наблюдения и перебазировать сюда, на дачу. Да, методы у нас были грубые, но если бы мы начали объяснять, вы бы все равно не поверили. Однако сатанисты нас обхитрили». И выставили дьявола поклонниками, а меня вообще отравительницей. Никакого яда и наркотиков в моих печенюшках и варенице отродясь не было. Туда это добавила Люся, перед тем, как сдать в лабораторию на экспертизу. Это привело к тому, что некоторым из нас пришлось на время исчезнуть, а Артему смириться с тем, что вы разорвали с ним отношения, Женечка. Артем прижал к себе Женю, а та поцеловала мужа. И как она могла сомневаться в таком герое? Да, вы были в руках сатанистов. Но как, парадоксально бы это ни звучало, Мы знали, что до рождения вы находитесь в полной безопасности, а вот потом... Не буду говорить, что они делали с несчастными, произведшими на свет так называемых детей сатаны. Филипп Филиппович поднял палец и сказал, «Исследуя ритуалу, они должны были доставить вас в ночь на 1 мая на Мухину дачу. Поэтому нам повезло, что вы ее закрыли. Мы могли подготовить им тут радушный прием». «Лучше надо было готовить Филя», — заявила директриса с притворной сварливостью. «Ведь сатанисты едва не одержали верх. И все потому, что я была в бегах и не могла подготовить операцию сама». «Да что ты такое говоришь, Каля?» — взвился профессор. «Ты принижаешь наши заслуги, в том числе и мои, и наших товарищей». Женя улыбнулась, несмотря на то, что они постоянно спорили, они друг друга обожали. «А что теперь будет с Мухиной дачей?» — спросила мама Жени, а та только вздохнула. В ту ночь дача выгорела дотла, и восстановление стоило бы многие миллионы, которых у них, естественно, не было. Перепалку директрисы и профессора прервало появление длинного темного лимузина, несколько нелепо смотревшегося в дачном поселке. Директриса, обеспокоенно кладя поближе к себе секатор, пробормотала. «И кого нелегкое принесла? Неужели опять сатанисты активизировались? Мы ведь большую часть выловили, но далеко не всех. В том числе вашу подругу Люсю, Женечка, которая теперь после гибели моего гадкого кузена стала новой их предводительницей. Она все еще скрывается невесть где, то ли в России, то ли за границей. Не удивлюсь, если в Лондоне». Но вместо Люси из лимузина появилась Кристина в умопомрачительном платье, с новой прической и в сопровождении нового друга, столь же коренастого и вульгарного, как и ее предыдущий Толян. Кристина бросилась к Жене, которую считала своей лучшей подругой и спасительницей, и не зря, ибо если бы не Женя, то сидела бы Кристина до сих пор в психиатрической клинике или в тюрьме для приговоренных к пожизненному заключению, и никто бы не сомневался, что она убила и расчленила своего мужа. А так все обвинения были сняты, и Кристина побывала на важных и не очень ток-шоу на российском и не только телевидении, превратилась в кратчайшее время в звезду столичного бомонда, стала ведущей программы про паранормальные явления и завела нового состоятельного приятеля. «Но я не одна», — заявила Кристина, делая эффектный жест рукой. «Прошу любить и жаловать». Единственный законный потомок графского рода — Бальзуевых-Мухиных. Женя напряглась и вспомнила рассказ адвокатов о почтенном старце, обитавшем где-то в Риме. Но вместо трясущегося седого графа появилась юная прелестная графиня. И она была Жене очень хорошо знакома. Перед ними предстала та самая нерасторопная рыжеволосая девица, что работала в юридической конторе. Прервав немую сцену, графиня объяснила, что после смерти своего деда и трагической гибели родителей стала наследницей всего состояния и титула. Дед ее был оккультистом и поклонником черной магии, зато родители ярыми противниками этих ужасных практик. Зная, что ее предки сыграли большую роль в нелицеприятной истории с сатанинской сектой, юная наследница, говорившая на русском без акцента, как, впрочем, и на итальянском, французском, английском и испанском, инкогнито прибыла в Москву и устроилась работать на мелкую должность в юридическую фирму, представлявшую ее собственные интересы. Выяснилось также, что эта юная наследница, знавшая тайном обитателей подвала и не желавшая, чтобы он напугал гостей, заперла прошлым летом во время дня открытых дверей на Мухиной даче Женю в этом самом подвале, случайно, конечно, так как понятия не имела, что та, влекомая странным любопытством, спустилась туда. Да, наш род принес Мухиной даче, Анчуткина и множеству невинных людей неслыханные страдания и горе, сказала она печально. Я изначально хотела, чтобы на Мухиной даче жили вы, поэтому и предоставила вам кредит. После того, как дача сгорела, можно оставить все как есть. Или продать землю под элитные коттеджи. Предложения, причем более чем выгодные, имеются. Или построить новую Мухину дачу. Нет, не копию прежней, а такую, которая не открещивалась бы от прошлого, а учитывала его, но и обращалась в то же время в будущее. Все закричали, что, конечно, надо построить новую Мухину дачу. Юная графиня, подождав, когда стихнут аплодисменты, сказала: «Моя судьба неразрывно теперь связана с Россией и с Мухиной дачей. Но строю я ее не для себя и не для своей семьи, хотя, если уж на то пошло именно для своей, я хочу...» Нет, конечно же, не так. Я прошу, буду очень рада, если жить в ней будут те, кто достоин этого. Кто любит Мухину дачу, кто заботится о ней, и кто, что отрадно, состоит в родстве с семейством Бальзуевых-Мухиных, то есть вы, Женя Артем и Евгений Артемович. Женя торопливо уставилась на свою новообретенную родственницу-миллионершу, а та протянула им папку. Все необходимые документы уже подготовлены. Выбор архитекторов за вами. И окончательный выбор нового облика Мухиной дачи тоже. О финансах не беспокойтесь. Я буду рада потратить часть доставшихся от предков денег на доброе дело, на новую Мухину дачу, так что решайте. Все, затаив дыхание, уставились на Женю и Артема, а те, переглянувшись, сказали с напускной серьезностью: «Вопрос сложный. Нам надо серьезно над этим подумать». И, конечно же, тотчас сказали «да», потому что иного ответа они дать не могли. А затем, ближе к закату, даже самый долгий день года подходит когда-нибудь к завершению. Они все разномастной гурьбой отправились к Мухиной даче. После пожара Женя там еще не была. От дома остались только обугленные стены да искореженная терраса. Зато земля скрывала в себе то, что огонь не тронул. Сердце Мухиной дачи, подвал, набитый старьем, сокровищами и секретами. Зрелище было одновременно величественное и грустное. Но грусть быстро прошла, послышались смех, веселые голоса, шутки. Женя и Артем, прихватив все еще спавшего сыночка, прошли к мраморной беседке, нетронутой огнем. Сели на лавку, около которой появился на свет Евгений Артемович. «Ты ведь точно этого хочешь?» — спросил Артем. Женя кивнула и спросила в свою очередь: «А ты?» Артем тоже кивнул. «Ну, тогда мы нашли свой дом», — сказали они хором. Громко жужжали шмели, игриво стрекотали кузнечики, по стремительно темнеющему местами еще перламутрово-багровому небу носились оголтелые стрижи. Важно порхали бабочки и суетливо стрекозы. Терпко пахло полынью, полевыми цветами, свежескошенной травой и теплой землей. Счастье, да и только. И пусть не все тайны разгаданы, пусть сатанисты рыщут где-то рядом, они ничего не боятся, потому что они вместе и потому что любят друг друга. Нет, что ни говори, а как же все-таки хороша летом Мухина дача. Конец книги. Апрель 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Леонтина Бродская.